Книга первая. Индра Громовержец по прозвищу Владыка 33. Бали сказал: «Против вас, 12 махатм, адитьев, против всей вашей силы восстал я один, о Индра. Если бы меня, дерзкого, не одолело время, я бы тебя с твоим громом одним кулаком не зринул. Многие тысячи индр до тебя были могучи. Многие тысячи исполненных мощи после тебя прибудут. И не твое это дело, владыка. И не я тому виновник, что Индре нынешнему его счастье незыблемым мнится». Махабхарата. Книга о спасении. Шлоки 350-354. Зимний месяц Макха. 27-й день. Начало конца.
Чтение этих глав есть благочестие и неприходящий свет. Тот, кто аккуратно будет повторять их слово за словом во всякий день новолуния и полнолуния, обретет долгую жизнь и путь на небо.
Глава первая. Когда боги моргают. Сон отпускал меня неохотно, словно обделенная ласками любовница. Было трудно вынырнуть из пуховой тучи забытия, сулящей все радости, какие только могут прийти на ум. Еще трудней было разлепить ресницы и взглянуть на потолок, расписанный блудливыми павлинами и не менее блудливыми богами, часть из которых я не раз заставал в самый разгар подобных развлечений, после чего приходилось либо раскланиваться, либо присоединяться. За окном приглушенно шумела обитель 33. Это удивило меня. По идее, едва мои веки дрогнут, крылатые гандхарвы-сладкопевцы должны во всю глотку славить величие и славу Индры-громовержца, стосильного, стогневного, могучего-размогучего, сокрушителя твердынь и так далее. Короче, меня. Надо будет приказать князю моих горлопанов. Пускай проследит, кто из гандхарвов оплошал, и организует виновникам по земному перерождению. Годков на 70-80, не меньше. Поплавают крокодилами в Ганге, поплачут горючими слезами. Или пусть их. Что-то я сегодня добрый. Подхватившись на ноги, я, как был, в одной набедренной повязке, вихрем вылетел из опочивальни, пронесся мимо разинувших рот Карлса пахалами и простучал босыми пятками по плитам из ляпис-лазури, покрывавшим пол зала. Пышногрудая апсара в коридоре вытирала пыль с подоконника, украшенного тончайшей резьбой. «Я убиваю змея, я убиваю вихря, я убиваю кого-то еще, такого мелкого, что и не разберешь-то». Облокотиться о льстивый подоконник всегда казалось мне удовольствием сомнительным, особенно когда удовольствия несомненные находятся под рукой. Я походи шлепнул красотку по седалищу, достойному быть воспетым в историях похождений этого проходимца Камы, разящего куда ни попадя из цветочного лука. Апсара взвизгнула, я издал страстный стон и в три прыжка оказался у притулившегося сбоку фонтанчика. После чего плеснул себе в лицо пригоршню другую ароматной воды и обернулся. Такого ужаса, какой полыхал в миндалевидных глазах Апсары, я не видел со времен уничтожения вихря, проклятый червь. Впрочем, речь не о нем. Моя улыбка дело отнюдь не поправила. Скорее, наоборот. Апсара по-прежнему стояла, зажимая рот ладонью, и глядела на меня, как если бы я только что на ее глазах засунул обе руки по локоть в человеческий труп. «Ну, чего уставилась?» С нарочитой грубостью бросил я. Любого из дружинников гроза в голосе владыки мигом привела бы в чувство. Апсара же совсем потеряла дар речи и только часто-часто заморгала, указывая попеременно на меня и на злосчастный фонтанчик.
Дрогнули пухлые губы, предназначенные исключительно для поцелуев и любовных восклицаний. «Владыка, вы умылись!»
Сердоликовое ожерелье на ее шее брызнуло россыпью оранжевых искр и в испуге погасло. Умылся. Воистину, сегодня моему терпению не было предела. И сейчас еще раз умоюсь. Тебе это не по вкусу, красавица? Ты предпочитаешь грязных владык?
Нет, господин. Кажется, она мало-помалу стала приходить в себя. Просто раньше вы никогда этого не делали.
Теперь настала моя очередь разевать рот и застывать столбом. Не делал? Ты уверена?
Разумеется, господин. Сами знаете, грязь не пристает к миродержцам, к таким, как вы. Умываться, ну разве что при посещении кого-то из смертных, когда вам поднесут почетную воду. И то вы больше вид делали.
А так? Никогда?
На моей памяти никогда, господин.
Я задумался. Странно. Поступок еще минуту назад казался мне совершенно естественным. Но слова Апсары совсем сбили меня с толку. Действительно, сосредоточившись, я не мог вспомнить ни одного случая утреннего умывания. Омовение — да. Но омовение вкупе с тесной компанией в водоеме под щебет пятиструнной вины и ропот цимбал. Это скорее церемония, радующая душу, чем потребность в чистоте. А ополоснуть лицо, чтобы сбросить дрему и вернуть ясность взгляда заспанным глазам? Нет, не помню. Хотя, мало ли чего мы не можем вспомнить только потому, что давно перестали замечать мелочи обыденности. Так и не придя ни к какому выводу, я игриво ущипнул Апсару за обнаженную грудь, рассмеялся, когда она всем телом потянулась ко мне, и двинулся дальше. У лестницы, ведущей на первый этаж, облокотясь о перила балкончика, стоял величественный старик. Несмотря на жару, облачен он был в складчатую рясу из плотной кошенили и украшен цветочными гирляндами. Шедевр ювелиров, от живых не отличишь. Космы бровей вздымались снеговыми тучами над химоватом, узкий рот был скорбно поджат, как обычно, а обвислые щеки в сочетании с крючковатым носом делали старца похожим на самца горной кукушки. Брихос, повелитель слов, великий мудрец и мой родовой жрец-советник, которого я в минуты хорошего настроения звал просто словоблудом. Он не обижался, он вообще никогда не обижался. Может, потому что был существенно старше меня и любого из локопал миродержцев. А это, поверьте, много значит. Я счастлив видеть владыку в добром расположении духа. Уж с чем, а со словами Брихос обращался легко и непринужденно. Душа моя переполнена блаженством, и осмелюсь доложить, во внутреннем дворе достойнейшие из бессмертных Риши уже готовы совершить обряд восхваления. Соблаговолит ли владыка присутствовать?
Примечание. Риши, святые мудрецы. Конец примечания.
Что-то в голосе жреца насторожило меня. Словно повторяя заученные фразы, словоблуд исподволь присматривался ко мне. И не как пугливая Апсара. Скорее, как присматривается отец к внезапно выросшему сыну, или даже как мангуста к замершей в боевой стойке кобре. «Заблаговолит ли владыка присутствовать?» — вкратчиво повторил Брихос. «Тогда я озабочусь, чтобы сюда доставили одеяния, достойные...» Переполнявшие его душу блаженство отчетливо булькнуло в глотке, заставив дернуться костистый кадык. «Не соблаговолит!» Я улыбнулся, отбрасывая странные подозрения, и еще подумал, не часто ли я улыбаюсь за сегодняшнее утро. «Тогда я велю мудрым Риши начинать, не дожидаясь?» «Валяй! Только предварительно прикажи выяснить, почему при моем пробуждении молчали гандхарвы?» «Увы, владыка, накажи истинно виновных, но пощади покорных чужой воле. Гандхарвы молчали согласно моему приказу».
«Причина?» — коротко бросил я.
«Вчера владыка был раздражен зрелищем великой битвы на поле Куру, длящейся уже 2 недели, и лег спать, оставаясь гневным. Поэтому я и рискнул отослать певцов гандхарвов предполагая, что по пробуждении все было ясно. Предусмотрительный советник решил убрать безвинных певцов из-под горячей руки господина. Можно было выкинуть из головы нелепые подозрения и обрадовать своим появлением кого-нибудь еще, кроме пугливой Апсары и достойного Брихаса. Все было ясно, ясно и безоблачно. И все-таки, когда я побежал вниз по ступенькам, укрытым ворсистым ковром, так и не дослушав до конца объяснения словоблуда, жрец сверлил мне спину пристальным взглядом, пока я не свернул во внешний двор. Я чувствовал этот взгляд.